Ими даден обет бедности, а сами роскошны, как наследственные аристократы, скаредны, как нарождающееся купеческое сословие, и неукротимы, как команда мушкетеров. Немного нужно, чтобы от брюзжания перейти к досадливым наговорам. Мужеложцы, еретики, идолопоклонники, обожающие бородатого болвана, взявшегося неведомо откуда, уж только не из иконостаса богобоязненного христианина. Вероятно, они причастны секретам исмаилитов. Не исключено, что и водят шашни ассасинами горного старца. Филипп и его советники подхватили эти пересуды и довели дело до суда. За спиной Филиппа маячат его креатуры — Мариньи и Нагаре. Мариньи — это тот, кто в конце концов наложит лапу на тамплиерское имущество и получит право управления им в интересах короны, вплоть до дня, когда оно должно перейти к госпитальерам. А до тех пор так и непонятно, кто снимает проценты с вкладов. Нагаре, хранитель королевской печати, министр юстиции, тот, кем разрабатывался сценарий знаменитого скандала в Ананьи в 1303 году, когда Шарра Колонна надавал оплеух папе Бонифацию VIII, и тот, не оправившись от унижения, скончался в течение месяца. На сцену выходит некто Эскье де Флойран. Он был в тюрьме по неизвестному нам делу и дожидался высшей меры, как тут его подсадили в камеру к раскаявшемуся тамплиеру, также ожидавшему петли. И тамплиер поделился с ним леденящими душу признаниями. В обмен на отмену приговора и на некоторую сумму денег Флойран пересказал все, что слышал. А слышал он примерно те же побаски, которые были на устах у всех. Только в данном случае они оформились в виде следственного протокола. Король известил об этих сенсационных разоблачениях папу. В папской должности в тот год мы видим Климента V, того самого, который переместил престол в Авиньон. Папа и верит, и не верит. Он, безусловно, учитывает, что тамплиеры — очень крепкий орешек. Наконец, в 1307 году он вынужден дать добро на судебное расследование. Мале об этом информируют. Он заявляет, что совершенно спокоен. Он продолжает участвовать наряду с королем в отправлении официальных церемоний. Князь среди князей. Климент V тянет резину. Королю кажется, что ради того, чтобы дать тамплиерам время свернуть дела. Но тамплиеры и не думают ничего сворачивать. Они продолжают пить и богохульствовать в своих капитанствах. Они ничего не подозревают. Вот, кстати, первая из загадок этой повести. 14 сентября 1307 года король рассылает запечатанные депеши всем бальи и сенешалям своего государства, требуя массовых арестов и конфискаций имущества тамплиеров. От рассылки ордеров до операции, которая была проведена 13 октября, проходит месяц. Тамплиеры ничего не подозревают. Утром условленного дня они все оказываются в мешке. И еще одна неразгаданная загадка. Сдаются, не пытаясь избежать ареста. Заметьте, кстати, что в непосредственно предшествовавшие дни офицеры короля, дабы ни одна крупица добра не ускользнула от экспроприаторов, проводят полную инвентаризацию имущества тамплиеров, пользуясь совершенно неправдоподобными предлогами. А тамплиеры ничего. Проходите, господа бальи, описывайте, что хотите. Чувствуйте себя как дома. Папа, когда услышал о массовых арестах, попытался что-нибудь сделать, но было уже слишком поздно. Королевские пристава пустили в дело веревки и железо, и многие кавалеры по применению пыток начали каяться. Назад уж пути быть не могло. Полагалось передавать их в распоряжение инквизиции. Инквизиторы в то время к огню еще не прибегали, но эффективная методология у них была —